Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. В эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Это передача о семье. Идет она по вторникам, как знают многие из вас, вот в это время по Москве в 19:00. Ну, тут, когда мы говорим о семье, то это не только об отношениях между мужем и женой, но и воспитании. Не только о воспитании, но о тех условиях жизненных, разных, в том числе общественно-политических, социально-экономических, в которых оказывается наша семья. Ну, естественно, она же ведь не в воздухе висит. Ну, передача эта для взрослых. Сегодня тоже мы можем коснуться каких-то взрослых тем, вы поймете, почему. Оно как уж получится, но будем говорить об определенных извращениях, принятых сейчас на Западе, вот, как вам известно. Это серьезно, поскольку происходят у нас изменения в нашей жизни, в жизни мира, в жизни России, пока кардинальных нет. Но вы знаете, что, кто же не знает, скажете вы, что идет на территории Украины, то есть в центре Европы, битва, как мы говорим, как говорит святейший патриарх Кирилл, с мировым злом. Ну вот тут даже интересный факт, не совсем по теме нашей передачи, но все-таки тут православная общественность, различная активная, призвала и создает уже отряд, армию даже, имени Богдана Хмельницкого на Украине. Чем же она будет отличаться по замыслу основателей, сейчас я назову коротко эти организации потом, тем, что это отряд, который действует там. Это не наши войска. Это, конечно, и наши граждане, которые могут поехать добровольцы. Конечно, это и жители Малороссии, то есть мы чаще всего называем Украиной, и Новороссии, которая сейчас вот почти уже вся, но не вся еще, освобождена. Плюс могут приехать, и есть кандидаты различные, как то бывало в истории человечества, ну, скажем, Испания, да, вот 37-й год. Те же испанцы хотят уже приехать. Ну, и не только испанцы. То есть, в общем, песня «Гренада» или «Каховка», как раз если вспомнить новую «Каховку», вполне теперь годится. Ну, вот с инициативой выступил Народный собор, Союз православных граждан, который я здесь, Валентин Лебедев, ведущий передачи «Любовь и верность» на Радонеже, в том числе и сегодня в прямом эфире представляю, и русское собрание, Вы знаете его больше, наверное, многие, хотя и по общественной деятельности этой организации, но и по русской линии. Многие слушатели Радонежа являются заодно и пользователями этого не сайта, а как он называется-то, русская линия. Ну да, сайта, конечно, да, сайт.
Портал.
Да, 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 сайта. Вот, достаточно широко известного в нашем православно-патриотическом мире. Но есть и другие организации, ветеранские различные, казачьи и так далее. Вот такой отряд имени Богдана Хмельницкого, который может даже стать армией. Почему я об этом рассказываю? Причем здесь передача «Любовь, верность», «Семья» и армия имени Богдана Хмельницкого. Потому что вот армия это создается имени Богдана Хмельницкого, а вот то самое зло ползучим образом, я помню, такая была советская книжка, «Ползучая контрреволюция». Ну, мы сами люди не советские, но не о том, как метод. Оно все время пытается в разных видах, и в первую очередь вот касаемо той же самой семьи, воспитание молодого поколения, отряд можно продолжить, приползти к нам в Отечество. И вот тут на нас свалилось МКБ-11. Ну, что такое МКБ-11, точно, хотя мы об этом говорили уже в передачах Радонежа, я скромно рассказывал в своем Ютубе «Православная беседа о главном», ну, уже, собственно, в прошлом году, в это же время, чуть раньше, поскольку движется это все с конца 2020 года. Понимаете, ГАВИД тогда был ГАВИДом, освободительная операция на Украине освободительной операцией, а ВОЗ, из которого мы как бы должны были бы выйти даже, вроде по заявлению отдельных лидеров нашей Думы и даже правительства, а ВОЗ и ныне там. Вот это МКБ-11 такой документ, который вменяет всем членам ВОЗ признать, это я коротко, а Людмила Аркадьевна Рябиченко, здравствуйте, Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество», известный публицист, общественный, в общем, деятель и автор, которую вы знаете и любите, она расскажет в подробностях, что это такое, этот МКБ-11. Ну, в общем, это инструкции, все эти МКБ, которые, так я понимаю, да, которые сдает, собственно, Всемирная организация здравоохранения. И не все они так уж плохи, как это МКБ-11. Да. А МКБ-11 велит, и тут сейчас я отдам слово Людмиле Аркадьевне, дорогой, признать стремление человека к изменению пола, мы часто об этом слышим, это на Западе, просто нормы, вы представляете, да? И это должно быть признано нашим Министерством здравоохранения, так, Людмила Аркадьевна? Ну, другими различными инстанциями, которые ведают нашей жизнью. Ну, а начиная от медицины, кончая, очевидно, и до школы и так далее. А потом кончится армии как-то. Мы видим вот уже там и в Англии, и в Америке. Вот такая история. Без всякого грома выстрелов. Без, собственно, армии имени Богдана Хмельницкого, которая должна противостоять вооруженной агрессии. А вот как этому? Людмила Аркадьевна, расскажите нам про МКБ, МКБ-11. Мы уже как-то говорили, ну, год прошел, а вот они вдруг организовали наступление. По-моему, 12 июля депутат Хинштейн выступил, наоборот, с инициативой прекратить пропаганду, гей-пропаганду не только среди совершеннолетних, но и среди взрослых. И вот тут же такая история.
Ну, абсолютно верно. Александр Владимирович, значит, мы с вами должны понимать, что, наверное, атака действительно произошла в ответ на наши действия, потому что, ну, тут немножко на день пораньше Хинштейн 11 объявил, и 12 ВОЗ объявила сразу о своем решении. Хинштейн объявил о том, что в Комитете по информационной политике подготовлен законопроект об запрете внесения поправок в закон, который запрещает пропаганду извращения несовершеннолетним, так мы его называем, у него сложное название этого закона. И Хинштейн сказал о том, что мы подготовили проект поправок о том, что будет под запретом пропаганда независимо от возраста в России. Пропаганда извращения независимо от возраста людей. То есть полностью запрещена будет пропаганда. И он это сделал в ответ еще к тому же на исходящую инициативу от спикера Вячеслава Володина, который в своем телеграм-канале даже провел такой опрос как относятся подписчики, пользователи социальных сетей к такой идее, к такой инициативе. И, собственно говоря, они ее все поддержали. И вот получается, что консолидированное мнение масс и законопроект, и это уже, наверное, прямая угроза тому миропорядку, который у нас хотят устроить, и в ответ Всемирная организация здравоохранения на следующий день выступила с информацией о том, что они готовят поправки в свои методические рекомендации, в которых на основании научных данных, как они написали, и неких каких-то концептуальных изменений, это все такая словесная калибристика, потому что какие научные данные про гендер? Это все политические решения, как мы знаем, легализация извращений. И на основании этих сведений они будут пересматривать свои рекомендации по отношению к полу человека, и они хотят призвать всех остальных к тому, чтобы мы перестали опираться на бинарность человека, то есть на два пола, что полов больше, чем два. Ну, как только мы говорим «больше, чем два», все, там же можно три пола, четыре, пять, десять и так далее. Хотя СМИ подхватили эту новость с заголовками «ВОЗ хочет признать третий пол» или там заставляет, или призывает признать третий пол. Ну, третий, 23-й, 303-й, это вообще не важно, потому что это все патология. Как только за двумя полами идет хоть какая-то цифра, это уже патология. То, что касается... МКБ-11, как его сокращенно называют. Ну, это,
что это?
Аббревиатура, да, она обозначает так, длинные такие слова. Международный классификатор болезней. А цифра 11 – это 11-й пересмотр. То есть, по идее, это как бы все страны собираются вместе договариваться. Вот сейчас в нашей медицинской среде мы будем называть вот эти болезни так-так-так. Лечить вот так-так-так, относить их к тому-то, тому-то, тому-то. Ну, как бы наш общий такой, ну, глоссарий, во-первых, да. Во-вторых, это какое-то кодирование общее, которое нам всем понятно. Там действительно цифровое кодирование, и можно без всякого перевода, если там 43.5, да, ты уже знаешь, что это такое, независимо от того, на каком языке ты пишешь. Врач одной страны может получить документ больного из другой страны и понимать по этой... цифровой кодификации, что за болезнь у пациента. Ну, то есть верно понимать. Вот. Сама по себе идея вообще исходит из... вообще, на самом деле, родоначальниками этих классификаторов была Россия. Она исходит из царской России, когда земские доктора как-то вот пытались объединить всю информацию о человеке так, чтобы друг другу было понятно обсуждать, что там у больного есть. Но потом эту идею, собственно говоря, уже использовав, довели до логического завершения как раз представители новой организации, Всемирной организации здравоохранения, которая была создана в 1945 году. И, в общем-то, создавалась она двумя Даллесами, руководителем ФБР и его братом, которые приняли решение об этом, а возглавил ее такой господин Чисхолм, друг Рокфеллера, соратник его, и, собственно говоря, на деньги Рокфеллера это все было создано. И есть цитата Чисхолма о том, что нужно создавать мировое правительство, это я в вольном пересказе говорю.
Да.
И для этого нужно отменить семейные ценности, нужно отменить уважение к старшим, нужно отменить, ну, все то, что нам сейчас дорого, и для того, чтобы создать, ну, неких
новых
людей. Это
тогда еще, значит, в 40-х годах?
Да, это было в 48-м году у них такой, как бы, документ вышел.
При создании ВОЗ?
Ну, в 45-м создали, ну, там, документы готовили.
Когда
там
начали, собственно, действовать.
Да, ну, получается, знаете, как в этой известной формуле английской: король умер, да здравствует король, да? То есть, ну, входит новый король, у нас война закончилась, да здравствует война. Война вышла в другую стадию. Она пошла уже, там, принято называть, там, холодными войнами и так далее, но она вошла в стадию изменения поведенческую, ну, наверное, больше скажем, это поведенческие войны, изменение поведенческих установок человека, ценностных установок. И она довольно успешно проходит, как мы понимаем. И вот МКБ-11 – это международный классификатор, повторяю, 11-го пересмотра, это один из инструментов в этой поведенческой войне. Потому что благодаря этому классификатору мы увидели, как легализовали одно из сексуальных извращений – гомосексуализм. То есть его так назвали, вообще-то садомия, да, или медицинский термин педерастия, потому что нужно этого слова, это вообще не ругательное слово, в смысле это не цензурная брань, как нас приучили садомиты, что это слово нельзя произносить вслух. А это слово просто означает суть этого явления, потому что педос – это ребенок, эраст – это удовольствие. То есть суть вот явления в этом. Как только это слово назвал, ясно, не надо уже ничего придумывать, что это просто там человек, там, неважно, пусть они любят друг друга, они друг друга любят. Как правило, страдают дети, как правило, страдают мальчики. И благодаря МКБ, предыдущему МКБ, 10-го пересмотра, это произошло, легализация вот этого, этой садомии, которая получила название гомосексуализм. Это было в 76-м году, придумали для нее слово.
А, по-моему, в 91-м был 10-й пример.
Да, да, да. А слово гомосексуализм было придумано вот в 76-м. Угу. Для того, чтобы заменить понятийный аппарат. Понимаете, все время с нашим понятийным аппаратом играют в игры. Для того, чтобы мы запутались, потеряли чувство опасности, чтобы мы там пошли на поводу у тех, кто нам хочет внушить, что это наоборот все хорошо. Ну, как бы перевернуть смыслы. И, к сожалению, многие из нас, ну, собственно говоря, не многие из людей, а вообще человечество пошло не по тому пути. И, в общем-то, МКБ-11, то есть 11-го пересмотра, планировалось принять его уже достаточно давно. С 2010 года идут разговоры о том, что нужно перестраивать этот справочник. Ну, то есть садомиты хотят больше свободы, они больше хотят прав, они хотят вообще... их права никто не ущемляет сейчас, но они хотят как бы забраться на вершину власти, встать во главе жизни. И это правда. Это не то, что мы там кого-то хотим опорочить. Это мы видим по Америке. Сейчас там активно очень продвигают садомитов во все органы власти. Показательно. Вы видели, наверное, садомита адмирала, который угу. был женщиной, потом стал, поднялся на волне борьбы с ковидом и был министром в одном из штатов, министром здравоохранения. Потом, значит, сделал себе операцию, не сделал, как бы стал женщиной, имея там жену в прошлом, там двоих детей выросших. И вот сейчас он уже некий адмирал в части здравоохранения, не знаю, как это там выглядит. И также точно советник по радиоактивным отходам. Там уже вообще открытый ЛГБТ-активист с различными перверзиями, там, отклонениями, извращениями. И это показательное возвышение. То есть мы понимаем, что сейчас мир краят по другим лекалам и показывают нам всячески, что вот если... ты будешь, отступишь от ценностей, если ты будешь максимально открыт для них, то ты получишь все возможности. Ну, как всегда, это ложь, это понятно. Но для детей это как раз такой механизм социального заражения, о котором мы все время говорим. Потому что основной механизм передачи вот этих вот извращенных установок полуролевых, это как раз вот социальный. Ну, это мы так называем социальный, да, но специалисты называют. Вообще, это что касается психологии. И если как бы психофизиология – это всегда некий процент, 1,03% в природе, в любой патологии, потому что природа большее количество не выдержит, вид исчезнет, если будет другая пропорция, ну, выбраковки, как говорится, вида. То есть это то, что там родился вот такой, поломка гена и так далее. А все, что остальное, то, что в геометрической прогрессии сейчас увеличивается во всем мире, к сожалению, в России тоже, это вот как раз социальное заражение. И вот этот инструмент, международный классификатор 11-го пересмотра МКБ-11, это как раз... тот самый механизм, который позволит увеличить степень этого социального заражения.
Вот такой просто хронологический вопрос-то. Ведь это МКБ это уже 11 пересмотров существует с конца 2020 года. Нам уже все это как бы присылали нашему Минздраву, каким еще органам там, наверное, вот.
Ну, все из Минздрава идет сначала.
Да, 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 да. Из Минздрава идет сначала. В 2021 году мы должны были дать ответ. Правильно?
Не ответ.
Вот. А что? Нет. Как это? Интересуются те, кто, например, ну...
На самом деле все уже решено.
Пропагандистка работает, да. Да. А что мы должны делать?
Мы, Россия, так. На ассамблее Всемирной организации здравоохранения так. Уже все подписала, как все остальные уже государства, подписал. Члены
это
ВОЗ.
Это когда было? 21-го?
Нет, это было в 19-м году, с тем, что в 20-м да. Это должно наступить. В 20-м не наступило, это... да. В 21-м должно было наступить с начала, значит, года. Потом, помните, мы с вами говорили, что это с июля должно наступить. Потом должно было наступить...
С июля 21-го года,
да.
Правильно?
Ну, то есть передвигалось на полгода. Потом уже все точная дата с 1 января 22-го года. Теперь я хочу сказать вам, у меня есть, как сейчас принято говорить, модно, да, инсайдерская информация о том, что сейчас готовится технический перевод этого документа, который мы подписали, да, Россия, для того, чтобы уже все документы привести наши внутренние в соответствие с ним. И план... или там метка готовности этого документа, этого перевода, это 1 января 2024 года. То есть срок вроде бы как отодвигается, это вот свежая информация. Mm-hmm. Но расслабляться-то не надо. Это, понимаете, де юре может отставать от де-факто, когда у нас будет продолжать там наращиваться пропаганда, которая у нас, к сожалению, в социальных сетях, и в кинотеатрах, и в театрах, везде это есть. Кстати, законопроект Финштейна как раз говорит о том, что под запретом должна быть информация в социальных сетях и в интернете, пропагандирующая и даже просто рассказывающая об этом, об этих извращениях. Вот. И,
а почему отодвигается? Что такое сопротивление общественности? В 19-м мы, например, подписали, уж, наверное, все тогда, да? Когда была ассамблея ВОЗ, вот эти намерения да. Принять МКБ-11. Потому что стоит 20-й год, у нас даже какая-то организация организовалась по этому поводу, год как работает, вот какая. Теперь 21-й, о чем после Хинштейна напомнил нам ВОЗ-то 12 июля, что, дескать, давайте, ребята...
Ускоримся, да. Вот
ускорим
это,
и да, как бы примем в действие вот
инструкция по поводу третьего пола, это как бы такой выстрел, да, для того, чтобы напомнить о том, что вообще-то мы с вами договорились, что у нас будет третий пол, 23-й пол и так далее. Мы просто сейчас вам дали время, а это официально дали время на то, чтобы привести внутренние документы в соответствии с решениями ВОЗ. Угу. И решениями национальных государств по этой проблеме. И сейчас вот это вот и происходит. Но сроки отодвигаются, думаю, по объективным причинам, потому что у нас в мире ситуация сейчас поменялась. Но, как говорится, американцы, и не только американцы, да, играют в долгую. Поэтому для них, собственно, ну, передвинули мы немножко, там, ну, на 2 года, там, на 3 года. Mm-hmm. Ну, мы-то не поменяли, флажок вон там и стоит на карте, да, вот мы туда идем, и мы туда придем. Ну, пусть мы сейчас паузу взяли, мы туда идем. Поэтому нам, ну, уже хватит, наверное, пятиться, отступать и говорить, ну, ладно, ладно, мы вас уважаем, там, и ради какого-то международного политеса мы там должны, или мы хотим, или показываем вам, что мы, ну, так, ну, собственно говоря, ну, ладно, мы не возражаем. Но надо возразить решительно вообще, просто возразить. Вот этот законопроект это как раз и есть возражение. И это, на самом деле, очень обнадежит, когда... Сначала спикер Думы об этом говорит, потом активный депутат, который представляет информационный комитет, зампредседателя. Это серьезные вещи, и нам, конечно, очень важно, чтобы это состоялось. Я думаю, что если бы слушатели сейчас писали телеграммы в Государственную Думу с поддержкой этой инициативы, просто слали телеграммы с поддержкой инициативы, то это была бы поддержка инициативы снизу, это было бы очень важно, потому что, когда накапливаются у чиновников какие-то письма, да, как мы с вами говорили, меряют линейкой, и вот народ хочет.
А это в нашем отечестве происходит? В других-то после ассамблеи 19-го года в 20-м уже приняли это положение ВОЗ, ну, в европейских странах.
Нет, вообще
это
время...
у нас тормозится-то 21-й, но... сейчас 22-й операция на Украине, и теперь, что вы говорите, у вас есть сведения, ну, и слава богу, что не в этом году, хотя я так понимаю, вот они спрашивали 12 июля, когда же вступит в силу, это же пора, да?
Да.
Вот, но оказывается, в связи с тем, что вот Хинштейн, Володин даже... то и 24-м, возможно. Правильно?
Ну, это не в связи с ними. Это все-таки физически... Ну, как бы, вернее, это объясняется тем, что сейчас готовится технический перевод самого документа. Вы знаете, это мне напоминает историю с ВТО, когда мы туда вступали. Там было там 180 томов этих документов, соглашений, которые никто не читал, и не было перевода на русском языке. Там был итальянский, французский, английский и, по-моему, испанский, что-то такое вот. А сами документы не читал никто. Но приняли, подписали, мы туда вступили.
Да, да, это известное дело.
Вот, вот это такая же история. Мы куда-то вступаем, это только есть англоязычный вариант, который есть на сайте ВОЗ,
это
вы
вот
можете
так вот
ознакомиться.
Года, да, знаешь, да. Все, так и вертится.
Да, он там есть, вы можете в Гугле перевести это, прочитать все. Но официального перевода, официального, то есть такого, на котором будем опираться как государственный документ, его нет. И поэтому... сейчас много таких споров. А да что, вы же не считали нормально там. Вы же его не знаете. Там же перевод официальный. Мало ли что вам кто перевел. Да, мало ли он там Google перевел. Мало ли что еще. Но есть документы и другие. Есть, вот, например, знакомилась с большим количеством материалов по этой теме. Есть статья автора этого раздела, который писал этот раздел про группу сексуального здоровья. И он писал о том, что из-за того, чтобы не стигматизировать нам людей, у которых есть вот некие проблемы восприятия себя, своего тела, своего пола, ну, это я уже сейчас мягко говорю, да, не стигматизировать, не обижать их. Нам нужно признать, что они нормальные. Понимаете, вот какая логика.
Признать должно Министерство здравоохранения?
Весь мир?
Нет, а вот сейчас-то уже это МКБ-11, скажем, в Голландии-то... признали, там, по-моему, уже действуют и браки.
Нет, у них, нет? Собственно говоря, я думаю, что цель главная – это Россия и страны Азии, Африки, Латинской Америки, которые придерживаются позиции России, традиционных ценностей.
То есть там уже все в порядке,
там, там,
без всякого
там?
МКБ.
Да, конечно.
Да, ну да, да. То есть там проблемы и напоминаний ВОЗ, как вот сейчас было, ну, 12 июля,
да,
когда вступит
да,
в действие
да, да.
то, что вы подписали. Уже 20-й год вы весь там чего-то готовите, 21-й, значит, должны были принять, как-то тихо было. Ну, давайте пора уже.
Да, да, пора, но мы напоминаем там.
Да, да. А да. В Голландии, передовой стране Евросоюза или Швеции, там никого не надо напоминать. Там, собственно...
Все состоялось.
Все состоялось законодательно, и как бы уже традиции появились, как мы видим. И даже никакого МКБ-то не нужно, получается.
Ну, тогда. Совсем не нужно, потому что там...
Ну,
вот...
для комиссии, может быть, каких-то там военных, не знаю, нужно только что документы местных Минздравов-то.
А так... Не знаю, вот местные документы у всех есть. В этих странах Европа, она пала уже, да? Она все давно это приняла, усвоила, потому что, ну, что такое Европа? Маленькое государство, которое держится стайкой для того, чтобы как-то устоять, и поэтому общие правила игры. А раз кто-то сильно им навязывает общие правила игры в ответ на их там чувство и ощущение безопасности, то они с этим соглашаются, хотя внутри каждой из этих стран есть нормальные люди, которые против этого. Помните историю, когда из Германии семья уезжала, там сбежала в Россию, потому что там детей заставляли ходить на уроки.
Достаточно далекий город.
Да,
куда-то
Сибирь,
показывали.
Уроки полового просвещения, да, ребенок терял сознание там от ужаса на этих уроках. А какие-то родители же не спорят, да, они отправляют своих детей, потом вот у них вырастают вот эти развращенные дети с ранней, как вот психологи называют, ранняя смерть души. Ну, понимаете, ведь 26-14, это был счет, как говорится, на Совете Безопасности ООН, когда в 2014 году, когда, простите, в 2018 году, когда решался вопрос о том, какая формулировка семьи будет принята в мире.
Что такое 26-14, напомните.
Да, 26-14. 26 стран было за формулировку, которую предложили Пакистан. Ну, как бы он выступил с этой формулировкой, но это за ним стояла Россия.
Это когда выступил? В 2019 году?
В 2018. А в 2014 году, ой, вернее, а 14 стран, это была Европа и США.
В чем 18? Мы же сказали, что... В 2019 году ВОЗ принял постановление, мы подписали.
Я говорю вам о том, это совсем другой документ.
А,
это
другой
я говорю,
документ.
Да, понятно. Я показываю вам, как выглядит расклад сил вообще в мире.
В мире, понятно.
Да, 26-14, 26 это сторон, 26 стран сторонники традиционных ценностей во главе с Россией. И 14 это США и Европа. Те, которые, пожалуйста, ради бога, пользуйтесь...
Это пред-19-го.
Да, да,
это просто все. Просто это не важно что, да. Но по тому же поводу, под эгидой да. того же ВОЗа, да?
Так вот, вот этот ВОЗ направлен на 26. То есть, что с этими 14 делать?
Они уже все там.
Да, они уже все там. Mm-hmm. Поэтому мы должны понимать, что сейчас вообще борьба выходит на самое острие. И когда у нас идут одновременно несколько там процессов серьезнейших там, внутренней и внешней политики, тут, наверное, ВОЗ сейчас, вот, обратите внимание, она сейчас вышла на трибуну, да, и она сейчас на геополитической арене вдруг проявилась снова после долгого затишья.
Вот теперь опять Гавит-то движется.
Да, вот как одновременно она сейчас две линии, да, вот о чем речь. И это уже немножко другая тема, я думаю, что мы сейчас как бы не предмет нашего разговора, но там очень много всего этого сплетено. И...
Почему не предмет? Я вас перебью немножечко. Потому что ведь, смотрите, они как бы вот с потерей этой власти ковидной все утихло, и у нас Роспотребнадзор тоже вот утих. Но вот теперь уже движется новый вариант, как знают наши радиослушатели, уже пошли первые объявления. И тогда вопрос, который поднял глава фракции «Справедливой России» Миронов, ну вот сейчас в связи с военной операцией, о выходе из ВОЗ, отпадет же. Вот и
ну,
все.
Конечно, да.
Вот и все. Почему? Именно имеет. Потому что отпадет, и все забудут, а дальше будут действовать, ну, весь регламент работы Всемирной организации здравоохранения.
Да, да, да. И вот они провозгласили, что нам нужно вернуться к этому регламенту, значит, к масочному режиму. Вот как раз они выступили как раз в один день вместе с вот этим третьим полом. То есть два заявления сделала Всемирная организация здравоохранения.
Так это вот тогда же 12 да. июля они к тому же про масочный режим.
Да, угу. да. Угу. То есть вышли на арену, да, геополитическую, и снова заявили о себе, о том, что мы сейчас вот тут будем, извините, рулить, да, миром. Угу. Уж извините за такие слова.
Ну да.
И тут просто очень большие пласты с этим связаны, поэтому я думаю, что если мы начнем их обсуждать, мы уйдем от основной темы.
Если мы уйдем, да, в ГАВИД уже, да, то
да,
мы уйдем.
Да, поэтому... Острейшая ситуация, на самом деле. Вот это все мы говорим про, как говорится, внешние, да, очертания, там, как говорится, верхушки айсбергов. Но то, что касается того, что на выходе должно быть, ВОЗ, как и любой геополитический игрок, играет в долгую, опять же, повторяем. И они хотят... Всего того же, как вы сказали, да, вернуть ту самую власть, которая вот совсем недавно была,
тоже.
Да. А, сторонники у них тоже такие же есть, да, и есть мнение аналитиков, что эта ситуация будет тоже использована для дестабилизации общества, ну, наверное, в ближайшее время. И это такие печальные перспективы, нам нужно понимать, что они могут быть, что нас к ним ведут как раз вот введением новых, там, масочного режима. Самое главное, что люди там активно так прям кидаются в эти маски, когда еще нет никаких заболеваний, еще ничего нет. Им даже не надо никаких подтверждений. Просто сказали, а вот скоро придет, да, и вот страх этот опять нас поднимает. Но ведь есть вещи, которые важнее. Вот это сейчас вот эти маски, они будут прикрывать вот эти проблемы. Потому что, смотрите, третий пол. Но мы, какой третий пол, если у нас сейчас вот начинается опять пандемия или еще что-нибудь? Какой там, не знаю, какая там спецоперация, когда начинается у нас пандемия? И это серьезная игра, это все грамотно просчитано. Это используется страх человеческий, используются слабости человеческие. И никто никуда не отступает ни от каких своих целей. Нам тоже нужно понимать, что мы не должны отступать ни от каких своих целей. У нас должно быть обретение этого суверенитета не только... там, геополитического, но и духовно-нравственного. Здесь у нас, конечно, очень серьезные вопросы, потому что вот сколько мне рассказывают людей сейчас о своих там историях в семье, когда они вдруг с каким-то ужасом понимают, что их ребенок подрос, и он сейчас поддерживает эти извращения. Понимаете?
Вот давайте сейчас мы на этом остановимся, но прежде я напомню нашим радиослушателям, что они сейчас слушают радиостанцию «Радонеж». Вот прямо в прямом эфире идет передача «Любовь и верность», передача о семье. Я Валентин Лебедев, редактор журнала сайта и всех ютубов «Православные беседы». Говорю с известным вам человеком, Людмилой Аркадьевной Рябиченко. Она автор, общественный деятель, публицист, ну, председатель движения «Семья, любовь и отечество». Не ну, а это ее главная общественная деятельность сейчас. И говорим о такой важной вещи, как об очередном, уже не первый год, как поняли те, кто слушал, никак не могут у нас протолкнуть, движущимся на нас безобразии. Это вот, значит, простекающим из такого документа ВОЗ, а из ВОЗ мы никак с вами вот и не выйдем. И теперь с визговидом надвигающимся, как мы сейчас говорим, что, Аркадьевна, может, и опять долго не выйдем. Вот положение в этом международном классификаторе болезней, МКБ, это классификатор, в 11-м, о том, что, собственно, транссексуалы, трансвеститы и так далее, это третье поле.
Садомиты, мазохисты.
Ну, нет, садомиты признаны нормальными.
Вернее, садисты, простите, садисты, мазохисты.
В 21-м году уже. А там, садисты. А тут тоже садисты.
Садизм, мазохизм.
Это сейчас в МКБ 11?
Да, да, да.
Не в 91-м году, когда гомосексуализм?
Нет, там просто гомосексуализм. А вот садизм, мазохизм, эйризм, фетишизм, да, это все группа сексуального здоровья.
Это все. Уже объявили это какой-то, так сказать, этой самой, ну, просто направленностью, а не
нет,
а
это,
не
это было все в группе.
Это сейчас,
да, да,
это сейчас окончательно, в МКБ-11, да. Это важно, потому что уже там давно что-то, значит, теперь это важно, потому что это инструкция, которая применяется прямо органами здравоохранения, отсюда про садизм, следственными органами, ну и так далее, школой, и дело пошло, то есть государством, а не просто так. Ну вот звонить нам по телефону на радиостанцию «Радонеж» можно многим известному, но все-таки 8-495-959-5939. Ну вот, Людмила Аркадьевна начала говорить, я сделал объявление о детях, действительно. Это вот как бы, так сказать, общественная часть нашей передачи. Но ведь вот действительно многие дети, мы тут говорили про одну дочь православного активиста в прошлом году и сейчас, ну, просто такой упиющий пример, да, в 14 лет, который обращается, ну, там, феминизм, ну, в ту же самую сторону. И это так. А что же среди неправославных детей и молодежи? Если учесть, что вообще взрослые очень часто просто не знают, чем живут молодые люди. Ну, видят, что кольцо в носу. Это да. А больше, думают, пройдет, вынут. А, ну, что не знают истории. Ну, может, ими не надо знать, как озвучили.
Не хотят, боятся.
Ну, не хотят, не боятся, просто там. Тем более, часть истории такая, которую, можете знать-то не нужно иногда. Вот, хотя, вообще-то, надо образованному человеку. Так вот, что делать-то с ними? У нас передача все-таки о семье, понимаете?
Тут, понимаете, есть несколько механизмов для того, чтобы вот эти поведенческие установки, извращенные, детям привить. Ну, во-первых, такая специально организованная мода на детей-трансгендеров, которая сейчас идет с Запада. То есть все эти вот в либеральных штатах Америки, там сейчас мода среди, значит, селебрити на то, чтобы ребенок был трансгендером. Ему предлагают выбирать пол, оставляют ему право на то, чтобы он определялся с этим. Ну, мы знаем Анджелину Джоли, да, у которой дочка там, ну, вроде как она сейчас вернулась к своему полу, но там речь шла о том, что она принимает таблетки, что она хочет стать мальчиком. Ее сестра уже за ней пошла по этому пути. Ну, вроде как она потом чем-то заболела, эта дочка, другим. И передумала. Ну, и там есть еще другие актеры и актрисы, у которых мальчики становятся девочками, миллионеры.
Илон,
да.
Маск там чего-то хочет переделать.
У Илона Маска, да, тоже, да, тоже сын, хочет сын, да, хочет. Вот. Но это как раз, понимаете, это один из механизмов. Это давно применяется для развращения детей. Это как бы равный равному такая, ну, технология. Да, то, чтобы образец был примера такого же возрастного, да, сверстника, который так делает, и ты тоже, подражая ему, вот он такой продвинутый, вот у него...
Ну да, и ты должен таким же быть. Он в джинсах, и я в джинсах. Понятно?
Да, ну и когда им предлагают другие образцы, да, а он идет просто вот, использует это чувство стадности, ну, как подростки, собственно говоря.
А вот
говоря.
Тут звонок по этому поводу. Давайте. Как раз в студию к нам. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Да-да, говорите, мы слушаем.
Вот я хочу спросить вас, если это так, на самом деле, как вы говорите сейчас, да. То получается так, что... Что, как, если это Дума приняла такой закон о дозволенности перерести и все остальное прочее вот этого нехорошего мусора, то получается так, что президент наш, что, по-настоящему, как бы, знал это все, и 23 февраля от того, что, от стыда этого, и от того, чтобы не подняли восстание, взял и объявил, на начале войны, что ли, чтобы просто перед мужиками выпендриться.
Нет, спасибо.
Нет,
спасибо.
Это все не так. Вы, наверное, либо не слушали,
да,
либо...
нет, это вы несколько перепутали.
Да.
Потому что, когда рассказывали историю про гомосексуализм и педерастию, это одно, про название Людмилы Аркадьевны Лебеченко, которая у нас в студии радиостанции «Радонеж» в передаче «Любовь и верность», с ней я, Лебедев Валентин, беседую. Вот. Нет, у вас все вместе, прямо...
И как-то оторвано от того,
да,
о чем,
да,
мы,
да,
говорим.
Да,
да,
да. Дело в том, что, во-первых, Людмила Аркадьевна, коротко поясним, вообще никакого закона еще и не принято. Депутат Хинштейн предложил закон о запрещении, он давно у нас есть как раз. Президент наш за это, единственная почти страна, где запрещена, ну, может быть, там на Востоке мусульманском, это мы не берем сейчас, в Европе, вот, пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. У нас поступило предложение, которое поддержал Вячеслав Володин, запретить вообще пропаганду гомосексуализма везде,
сети, да.
Да, в социальных сетях, там и так далее, не только в вывесках и в действиях. Это не есть... то, о чем вы говорите. АМКБ-11 – это то, что нам навязывается вообще еще больше.
Через Минздрав.
Как всему, да, миру, через Минздрав. Но мы это пока не приняли. Вот вместе с вами, с нашими радиослушателями, активными членами православных организаций, которые создали армию Богдана Хмельницкого, о которой я говорил, вот, мы стоим против этого. Вот видите, 19-й, Людмила Аркадьевна нам рассказывает, 20-й год они пытаются. Нам 21-й спрашивают, мы в том году говорили, как вы, как? Ну как Россия-то по поводу МКБ-11-то? А вот 22-й наступил, а мы все вот так и сяк, вот видите, какое заявление Хинштейна. И они опять нас призывают, давайте скорей. Вот еще вопрос, Людмила Аркадьевна, поступает вам. Пожалуйста, давайте. Говорите.
Алло, да, добрый вечер, Москва, Надежда.
Спасибо.
Как говорила моя покойная, свекровь, маразм крепчает. Я хотела спросить у Людмилы Аркадьевны, это нужно подойти на почту, взять бланк, и там, что я уже 100 лет просто это не... И там что-то написать, да? Если так по-хорошему.
Ну да, по-хорошему вы можете написать,
вопрос.
Абсолютно верно, да, абсолютно верно, написать конкретно, телеграмму.
Что нужно?
Да.
Потому что я пойду напишу. Что нужно?
Ну, пожалуйста, требую выхода России, да, Всемирной организации здравоохранения.
А кому писать?
И тому,
председателю Думы?
Председателю Думы и президенту, да.
Все. Ладно, поняла. Спасибо большое.
И вам спасибо.
Спасибо.
Вот за действенный вопрос.
Быка,
да,
за рога.
Да, это правильно.
Куда писать?
Потому что, знаете, когда нас сбивают, я сейчас просто поясню, мы сейчас уйдем от этой темы, когда нам говорят, это президент, значит, это принял. Знаете, что президент принял? Президент продавил практически сопротивление либеральной фронды и принял закон в 2013 году о запрете пропаганды несовершеннолетним. Извращение несовершеннолетним. Далее он продавил закон, запрещающий усыновление наших детей в однополые союзы за рубежом. Он же продавил, я вам говорю правильно это слово, потому что сопротивление было колоссальным, закон о запрете усыновления сирот в союзы однополые в России. И сейчас, вот в январе, он же был не автором, а он же подписал закон о ужесточении ответственности за педофилию. Так что, чтобы у вас не было никаких... Не слушайте тех людей, которые говорили, что он что-то там не то принимал. Поэтому у нас сейчас идет такая битва мировоззрений и которая выражается в том числе на фронтах, но мы-то бьемся за наши нравственности, за наши ценности, за нашу нравственность. Вот это самое главное содержание того, о чем мы с вами говорим.
Ну, собственно, им-то, ну, коллективному Западу, как мы говорим, ну, так, вот, политкорректно, вот, и нужна эта победа-то для того, чтобы утвердить все эти так называемые, ну, не ценности, а антиценности у нас.
Антиценности, да.
Потому что ведь Украина-то сломилась. Там же гей-парады пошли.
Про Украину сейчас скажу.
Году,
значит, 8 июля, значит, было заявление СМИ украинских, простите, что перебиваю, это я думаю, забыть.
Будет...
Понимаете, 8 июля дата какая. У нас день семьи и верности, да. Президент подписал в этот день праздник Петра и Февронии. А у них, значит, объявление украинских СМИ широко распространено о том, что на Украине, значит, петиция в поддержку узаконивания гей-браков получил 25 тысяч голосов, и по закону Украины, значит, Зеленский, ну, будет его подписывать, они будут принимать.
Понятно.
Да, что у них
то
будет
законно... То есть это был референдум небольшой какой-то?
Нет, петиция в интернете, но у них так, 25 тысяч голосов ты собрал, и все, этот закон уже выносится на подпись президента.
Это петиция называется, да?
Ну, у них такой порядок просто, петиция в интернете там.
А, просто в интернете?
Да, да.
В интернете... И гомосексуальные браки. То есть это дело пойдет в угоду,
да,
Западу.
Да, 25 тысяч. У нас вот 100 тысяч тогда уже хотя бы в Думу отправляется. Ну, заявлено. Ну, да, а там 25 тысяч принимается президентом.
Сильно. Вот еще один звонок.
Давайте.
Говорите, пожалуйста. Да-да, говорите решительно.
Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот. Я сейчас открыла книгу, называется «Словарь иностранных слов». И там ясно написано «педорастии». Что это такое? Это греческое слово. Никто его не отменял, и не отменял. Никакое здравоохранение и никакая Госдума не может отменить это слово, потому что это не ими придумано. Вот. Но если люди возьмут, вырвут страничку, и им чего будет? Легче от этого?
Ну, они пытаются вырвать. Спасибо, да.
Да, но я вам сейчас так, поскольку вы вопрос задаете, я вам скажу ответ на ваш вопрос. Значит, речь-то идет не о том, что они запретили это слово. Дело в том, что они отнесли это слово в такую группу слов, которая называется «язык ненависти». То есть, если ты это слово произносишь, ты тем самым показываешь свою ненависть к человеку, которого ты так называешь. В группу вот, в язык ненависти, ну, это такое тоже поведенческое оружие, да, в группу этого языка ненависти отнесены слова негр, индеец, вот, педераст.
И индеец тоже?
Индеец, да.
А как же теперь индейцы называются?
Негр, афроамериканец.
Это понятно.
Да,
индеец. Чернокожий. А вот как индейцы-то называются у нас по-русски, политкорректно?
Не по-русски, а у них как называется. Я не могу вообще сказать, извините. Вот. Но еще самое главное, что последние там, два года назад туда в этот словарь внесли слова «мама», «папа» и «беременная женщина». Это чтобы вы понимали. Так что не нужно для этого вырывать эти странички словаря. Просто нужно объявить, что эти слова, они обозначают, что вы плохой человек, что вы ненавидите людей. И это неприлично такие слова говорить. И когда вот это все начинает распространяться через СМИ, потом постепенно-постепенно мы начинаем понимать, что мы, да, нам стыдно,
да,
это слово говорить.
Да, только гомосексуализм.
Да. А гомосексуализм это уже нечто такое красивое.
Научное,
да, научное. Хотя к науке это не имеет никакого отношения.
И прямо тоже ведь ничего и не значит того, что содержит в себе слово педераст.
Да.
Оно же однокоренное совершенно с педофилом, ну, да. И с педагогом, простите, дед-водитель.
Ну, педос, да.
Педос, конечно. Ну, мы не будем вдаваться в историю Древней Греции, поэтому продолжим дальше.
Угу.
Вот. И мы заговорили о главной, как бы, так сказать, теме нашей, ну, обычной программы.
Угу.
Дети-то, которым что гомосексуализм, что педераст, им все равно они хуже говорят.
Угу.
И вольнее. Что с ними, с подростками-то делать? Сказать, вот давайте интернет не смотрите, они похихикают. С товарищами не общайтесь. Вы часто советом, не общайтесь с товарищами. Но это один человек не будет общаться с товарищами. Даже в благочестивой семье, даже в семье священника, я знаю, вот воспитывали детей, и они там, ну, даже передачи не смотрели, а только на кассетах фильмы, ну, чтобы быть образованными, естественно, большая работа, кстати сказать, была проведена родителями. Ну, сейчас все равно вот подросли, женятся, и, две дочери сохранили вот такое, как бы, благочестие, являются некоторыми, может быть, изгоями, хотя современными людьми. А третья сказала, Да вот как и дочь нашего активиста. Ну, знаете, хватит ваших вещей. Я современная молодая девушка, поступаю в институт. Мне все это в таком объеме не нужно. Все. И справиться с 18-летней девицей уже современные московские люди, ну, даже семья священника, не могут. Good.
Ну, не смогли, так назовем, да, потому что очень много факторов в этой ситуации определяют результат. И мы с вами, вот смотрите, вы сказали, что там, да, это огромный труд. Действительно, если вы хотите сейчас в современном мире уберечь ребенка, растить его, это огромный труд. Что мы сейчас видим? Вот рядом сидят, допустим, в транспорте там, или там, в метро, или в самолете, или еще где-то. Мама с ребенком. Ребенок, ну, практически, там, не знаю, там, годовалый, год и три ему. Она ему говорит, вот, на, на, только отвяжись от меня, значит, там, на, играй, на, смотри, включает ему какие-то ролики, и он пользователь интернета, вы знаете, я уже говорила неоднократно, для меня это самое было откровение, что это по аналитическим, из аналитических документов я узнала, что дети становятся пользователями Ютуба с 8 месяцев. То есть они сами знают, что нажать, какую-то кнопочку, где найти. 8 месяцев, обратите внимание.
Я наблюдал,
внимание,
как на iPad маленький ребенок.
Ну, для того, чтобы свой любимый фильм, там ролик какой-то посмотреть.
Да, да,
да.
Вот, вот тот же пакостный мультфильм «Маша и медведь», о чем мы говорим.
А это уже это потом. А вот у них есть такие маленькие ролики с песенками, которые вот их оглупляют максимально.
И разлагают изначально.
Да, вот. И вот говорить тогда нужно только о вине родителей, которые не хотят наслаждаться каждым днем общения с маленьким ребенком, открывать ему мир, показывать ему птичек, бабочек, там, облака, небо, солнышко, радугу, а дают ему просто вот суррогат жизни, вот здесь экран, да, и потом они хотят, чтобы ребенок из этого экрана пришел к ним.
Ну,
этого
да,
не
вот,
будет.
Вот сейчас к нему приходит очередной звонок в студию, Александр Сирадович. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да.
Можно сказать?
Да, да, ждем.
Вы знаете, я вам очень благодарна за эту передачу. Я только хочу вот что сказать, что многие вопросы, какие задают вам, впечатление такое, что люди не понимают, что происходит и что за слова эти. И педерастия, и вот этот гомосексуализм, для них это как будто вообще просто пустые слова. Им нужно очень сильно объяснять это, и довольно часто, что за этим следует, и какие после этого будут дети, и что вообще случится дальше с миром от этой гадости и проклятого этого дела. Но люди не понимают, у меня впечатление, про какой-то словарь говорят, про все. Я вам очень благодарна, но говорите вот почетче, вместо даже философских разговоров все время рассказывать. Вы знаете, что это такое? И к чему это ведет? Это гомо, это педераст и все прочее, педофилия. Мне страшно даже, что у нас в стране такое может быть. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Вот верный звонок. У нас был такой
спасибо,
сегодня же один.
Да. Угу.
Куда писать?
Куда писать?
Это такой
и
же,
вот
этот звонок радиослушательницы, он пояснил, зачем, нужно
куда и зачем,
писать, да.
Угу.
А не заниматься историей, что такое, так сказать, педагог, а что такое педофил, а, ну и так далее. И что такое, значит, гомосексуализм. Вот. Мы сейчас будем разбираться и с садизмом, про Сада Хамадоха рассказывать. Вот, наоборот. Садо-Мадох – это мазохизм, вот, а садизм – это маркиз де Сад, жили они в одно время, все писали чего-то такое вот, что вообще-то надо запрещать. А у нас продается.
У нас продается, к сожалению, да,
да,
и много чего делается.
Я специально сказал, продается. Ну, правда, молодежи, ну, слава богу, они книг уже не читают таких вот.
Они просто все это
таких.
Смотрят.
Да, они смотрят это в инструкциях. Им читать-то они маркиза де Сада не будет. А вот надо сказать, мы приближаемся к концу передач. Многие хотят позвонить сейчас. Ну, правильно, слушали первую установочную главную часть. Но вот нельзя не вспомнить о том, что, конечно, многие, как и наши радиослушатели активные, так и, в первую очередь, наши пастыри, стояли на защите традиционной нравственности, семьи в частности, детей. Среди них был скончавшийся 9 дней тому назад, завтра будет 9 дней, собственно, архимандрит, отец Сергий Рыбко. Вот мы говорили, что не только мы, и поминали его, и молились люди. Вот завтра призываем на 9-й день вспомнить еще раз о покойном отце Сергии. Царство ему небесное и вечное. память. Вот что да. хотелось мне сказать обязательно в сегодняшней нашей передаче. Ну вот остается 2 минуты. Также я всегда напоминаю, прежде чем дать вот прощальное, не прощальное, а заключительное слово Людмиле Аркадьевне Рябиченко, которая в нашей студии. Она руководитель движения «Семья, любовь, Отечество», публицист, общественный деятель. И многим из вас, в общем-то, известная, конечно, не в общем-то, а и в частности даже. Вот человек известный в православно-общественном мире. Но я хочу добавить скромно, что у нас вышел вот новый YouTube «Православная беседа о главном». Хочу просто набрать. YouTube «Православная беседа о главном». Вот, он называется «Великий перелом». Это как раз вот о том, «Великий перелом», что может стать с миром, если не устоит Россия. Это, в частности, по теме нашей передачи. Вот YouTube «Православная беседа о главном. Великий перелом». Набрать очень просто, особенно с помощью молодых людей. И вот на сайте, я так понимаю, организации, которую возглавляет Людмила Аркадьевна, «Семья, любовь, Отечество», этот YouTube публикуется.
Публикуется.
Публикуется. Вот видите, как все у нас связано. Ну и в тех сетях, которые показывают нашу передачу сейчас, «Радонеж», там тоже на это будет ссылка. Меркадьевна, ну, так сказать, вот главное резюме-то, что мы хотим сказать сегодня? Все сказала наша слушательница, которая спрашивает, куда писать надо?
Куда писать и что нужно знать, да? Врага нужно знать лицо, вот. Нам нужен образ врага, мы должны понимать, что мировое зло сейчас выражается не только там на полях войны, но оно еще выражается там, проявляется, может быть, даже рядом с вами, в душе вашего ребенка, если вы упустили в свое время его и дали себе слабину, и обманули себя, это самое главное, обманули себя тем, что сейчас все так живут, что я буду там делать из него белую ворону. Вы понимаете, если вы будете делать из него человека, заботиться о его душе в какое-то время сейчас, то в конце концов...
Поступила записка от радиослушателя.
Не пойму, что там. Если вы будете заботиться о его душе сейчас, то у него будет устойчивость к тому миру, в который он придет. Для этого нужно дать ему эту устойчивость. А это действительно, как сказал Николай Владимирович, это тяжелый, тяжеленный, бесконечный труд. День и ночь с первого дня жизни вашего ребенка до последнего дня вашей жизни. Вы должны отвечать за своего ребенка всегда. И от этого никуда не деться. Никакая ни школа, ни садик, ни средства массовой информации, ни там кто угодно, какие-то программы воспитательные. Никто никогда за вас эту работу не сделает. Душа вашего ребенка – это только ваша зона ответственности. Поэтому здесь нужно самому вообще понять, я с этим согласен. Победа совершается только тогда, когда ты не согласен с врагом, когда ты выступаешь против него, начинаешь со своей души. Как только ты сказал, я с этим не согласен, все, началось победное шествие твое. И тогда и твой ребенок будет спасен, и остальные дети, и весь наш мир. А вот тут вот самое главное, скажешь ты себе или не скажешь.
Ну вот на этих высоких словах, дорогие братья и сестры, слушатели наши, мы сегодня, время кончается, увы, и заканчиваем беседу с Людмилой Аркадьевной Рябиченко, председателем движения «Семья, любовь, Отечество». Говорил я, Валентин Лебедев, редактор православной беседы. Вот такие важные вещи, как кажется нам и нашим радиослушателям, звонившим и подписавшим, поступают записки, но мы сегодня обсуждали. Давайте не будем теплохладны. До свидания. Вот, до следующих встреч на Радонеже.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.